Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Читая место Священного Писания, я попрошу подняться, чтобы ободриться, а то мы сидим и сидим, пока я прочитаю место Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 14 глава, несколько первых стихов. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Аминь. Садитесь. Мои дорогие братья и сестры, я хочу обратить внимание наши вот эти слова. Христос Иисус сказал после вечери, которая произошла, это в 13 главе Евангелия от Иоанна, где Христос сказал необычные слова: «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Вот, друзья мои, я хочу, чтобы мы представили эту атмосферу. Вот брат показал, вот как с Кесарией Филипповой Христос опускался все ниже до Иерусалима, он шел на страдания. И Евангелие говорит, он начал открывать им страдания свои. Им это было непонятно. Ну как это? Они видели в нем Мессию, ты Христос, Сын Бога Живого. И теперь Христос потихоньку, момент за моментами, открывает, что он идет на страдания. Вообще это непонятно. Зачем страдания? Они ждали Мессию, который восстановит царство Израиля в первой главе Деяний апостолов. Апостолы об этом спросили. Друзья мои, и когда Христос сказал, я иудеям сказал, и вам говорю, куда я иду, вы не можете туда идти. Как бы расставание. И они встали в печаль, они не знали, что ж будет дальше. Что это за новое явление? И вот в 14 главе он как бы их ободряет. Не смущается сердце. Не колебайтесь, будьте, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего много обителей. Он показывает им новое направление, о котором они мало представляли. Мои братья и сестры, сегодня моя тема – пришествие Христа за Церковью. Я хочу обратить внимание, друзья мои, вот эти слова Иисуса Христа – Он сначала сказал, в доме Отца моего обители много, вам нечего смущаться. Но если вы еще не... Он видел недостаток их веры. Он видел, как они колеблются, то я бы сказал, я иду вам приготовить место. Это второй вариант. Если первый вариант вам плохо подходит, вы не можете полностью принять его, я вам говорю, второй вариант, я иду приготовить вам место. Вы верите мне? Вы 3 года были со мною, хоть одно слово мое не сбылось? Хоть одно действие, оно было обманом? Кто обличит из вас меня в неправде? Как бы Христос говорит. И он говорит, я иду приготовить вам место, и когда пойду приготовлю, приду к вам и возьму вас к себе. Друзья мои, какие кардинальные слова! Какие неизменяемые. Я хочу сказать, братья и сестры, друзья, присутствующие здесь, это стержень Евангелия, это догматическая основа. Вот в 18, 19, даже в 20 веке появилось так называемое либеральное богословие. Они убрали истину воскресения, они убрали истину, что мы будем вознесены к Богу. Они оставили, что Христос очень хороший человек, это был праведный учитель, он очень правильно учил, он показал пример, как жить на земле, и мы, веря в него, должны подражать вере их. О загробной жизни речи нет. это либеральное богословие, об этом апостол Павел сказал в первом послании Коринфянам, 15 глава, кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Я хочу задать сегодня вопрос всем присутствующим, посетителям, членам церкви, верующим, приближенным. Мы надеемся на Христа только в этой жизни, или наша вера простирается в будущее? Мы живем надеждой на то, что мы будем жить на небесах. Друзья мои дорогие, если этого у нас в сердце нет, твердой основы, мы несчастнее всех человеков. Некоторые считают, ну, христиане – это хорошие люди. У них не курят, не пьют, не ругаются, не дерутся и тому подобное. Поэтому посещать их собрание, оно благотворно для нас. Это ничего не дает. Это приведет ко гробу, ко смерти. И если нет стержня, упования на то, что Господь придет за своими, это ноль. Ноль в моей вере. Это ничего не дает. Поэтому я обращаю внимание, сегодня сидящие здесь, они должны внутренно просмотреть: Господи, я имею эту надежду, вот такую жажду, ожидание. Я живу встречей, я живу, что скоро, вы знаете, трудности, непонимание, скорби, тревоги. Дети наши бедокурят, внуки, и мы порой в этих постоянно потрясениях. Но если есть надежда, вот скоро Господь придет и возьмет нас к себе, друзья, это сразу устраняет вот эти проблемы. Оно дает какую-то надежду. Если только я живу этой надеждой, если только эта надежда пребывает в сердце моем, каким образом будет происходить восхищение, друзья мои дорогие? Пророк Даниил еще предсказывал, я хочу сказать, в Ветхом Завете очень мало сказано об этом. Поэтому апостол Павел, когда говорил о восхищении церкви в Новом Завете, он говорил: «Говорю вам тайну». Тайну. Это не было известно прошедшему, вот как это все будет. «Говорю вам тайну». А вот ветхие люди, помните, в Ветхом Завете люди, Иов говорит: а я знаю, Искупитель мой живый, он восставит распадающую мою кожу, и я во плоти моей узрю Бога. Это как крупицы такие, где-то стояли праведники на высоте, и очами веры им были открыты моменты. Пророк Даниил в 12 главе 3 стихе говорит: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Даниил это сказал. Я никогда не могу запомнить те, которые жил в это время, советские времена. Вот я помню, мне задают вопрос, я служил в армии: вот ты надеешься, у тебя Бог, ты на Бога, что это дает тебе? Ты посмотри, ты здесь в таком состоянии, на тебя смотрят, как на белую ворону, что тебе дает? И когда я говорил, меня ожидает вечная жизнь, они буквально смеялись, они говорят: ну это же бред, это безумие. Они мне показывали сразу на кладбище: посмотри, там лежат люди, они сотлели, там ничего не осталось, кто может восстать, как это может быть? Поэтому апостол Петр говорит: явятся наглые ругатели, которые будут говорить: с тех пор, как умирали отцы наши, от начала творения все остается так же, нет никакого воскресения. Этим живут люди, далекие от веры в вечность, друзья мои дорогие. Но пророк Даниил сказал, и мы переходим в Новый Завет. Посмотрите, открываем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшие до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Вот, братья и сестры, мы можем представить это состояние уже в Фессалоникийской церкви. Это уже верующих новозаветных времен, когда они после уверования, они были настолько в ожидании прихода Иисуса Христа, а тут начали умирать верующие. Один умер, другой умер. И у них возникли проблемы, что же будет с ними. Вот мы дождемся, вот Христос вот-вот. Потому что проповедники, пророки говорили, он уже у дверей стоит. И люди были в ожидании. А те, кто умирал, что с ними будет? Апостол Павел говорит, я не хочу оставить вас в неведении. Это тайна. Я вам сегодня открываю, и он говорит, я это говорю словом Господним. Это не просто моя выдумка. Это не просто моя философия. Это тайна, открытая мне Богом. И я вам передаю ее сегодня, друзья мои. И он показывает, как это будет. Вы знаете, друзья дорогие, никакие законы физики не подвластны этому. Они не могут это объяснить. Я вообще любил ходить по кладбищам. И где я бывал, я всегда шел на кладбище. Мне всегда тянут вот эти могилы, вот эти надписи, которые там были. Я мог бродить часами по кладбищу. Вот такое тяготение у меня было. Смотришь надписи, что там сказано. И что характерно, старая часть кладбища уже абсолютно стерта. Я беру казахстанские просторы. Там уже ничего нет. Там травка растет, бурьян, все заросло. Там не отделишь могилы от могилы. Все пустое поле, но там лежат умершие. Друзья мои, как они воскреснут? Там ничего нет. Я помню, мне атеисты говорят, слушай, ну ладно, там в земле лежат, там кости как-то соединятся. А вот человек плывет на корабле, он умер, его зашили в мешок, привязали камень и бросили в океан. Он ушел на дно. Там рыбы подплыли, растерзали, съели его, косточки обглодали, следа не осталось. Как это будет? Они ставили вопросы. Они действительно, не имея доверия к Богу, не могли этого понять. И порой сомневаются верующие, друзья мои. Мы просто не знакомы с силой Божией. Мы просто Бога порой понимаем, вот как мы такие умные, сильные, так и Бог что-то имеет у себя, знаете. Друзья мои, всемогущий, жизнь дающий, и как он восставит распадающую кожу Иова, нам трудно понять, мы не можем объяснить, и мы не пытаемся это объяснить. И как эти элементы соберутся, мы тоже не знаем. Но в Библии написано то, что согласуется с законом природы. У него ничего не исчезает. Физика говорит, в природе ничего не исчезает, а переходит из одной энергии в другую. Это говорит физика. Поэтому где эти элементы умершего тела, мы не знаем, но они на учете у Бога. Братья и сестры, и мы верим в это. Это наше основание. Пришествие сопровождается гласом Архангела и трубой Божией. Вот интересно, братья и сестры, почему-то апостол Павел нашел нужным поместить. Я так, знаете, размышлял, полагает, что глас Архангела будет для неба, а труба Божия для земли, ибо написано «вострубит». И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Вот эта труба Божия, которая прогремит, она будет к мертвым, которые находятся во гробах. И как они воскреснут, это дело великого Бога. Я сегодня просто приглашаю вас принять это. верою. Вера есть осуществление, ожидаемое и уверенность в невидимом. Господь Иисус сойдет с неба. Вот интересный вопрос. Многие вот совопросники, которые вникают в Слово Божие, роются, куда сойдет? На землю, на облако, на небо. Куда сойдет? Братья и сестры, ответа нет. Написано, что встреча наша будет на облаке. И в основном богословы сходятся к тому, что это будет тайная встреча, невидимая для людей этого мира. Хотя, друзья, надо чем-то подтвердить. Я склоняюсь к этому тоже. Вострубит, мертвые воскреснут, а мы изменимся и восхищены будем навстречу с Господом. Какую цель преследует явление Христа за святыми? Оно должно иметь какую-то цель. Во-первых, исполнить обещание Иисуса «приду опять». Он сказал это. Нас очень смущает длительный период времени. Прошло 2000 лет, когда Христос сказал Иоанну на острове Патмоса: «Се гряду скоро». Но по нашим понятиям скоро – это, ну, завтра, послезавтра. А уже проходит 2000 лет. Многие проповедники проповедуют, что он за дверями стоит, и я это проповедовал, и мы так понимаем, но Христос не идет. Братья и сестры, тут очень просто. У него 1000 лет, как один день. У его небесное измерение. Он уже живет в небесном измерении, и наше мышление подтягивает к этому измерению, а не к тому измерению, что у меня 70 лет, 80 лет, 90 лет, и я ухожу с земли. Я держусь за это измерение. Он показывает на небесное измерение. Приход Иисуса, вот написано, не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это проповедники часто приводят текст в смысле того, почему проходит медление, почему. И я хочу сказать, нас ответы не удовлетворяют. Мы говорим: «Господи, уже надо прийти, ты обещал, ты сказал скоро». Я привожу такой пример. Представьте, что в океане потерпел кораблекрушение пассажирский лайнер, ну, что-то наподобие «Титаника». Вы помните, как они звонили: «Помогите, терпим!» И туда устремились корабли. И вот когда пришли, там почти все уже умерли, кто был в воде от переохлаждения, но некоторые еще были живы. И вот взяли этих живых, подняли на корабль, там врачи приводят. Ну, я вот представляю, если б я жил, находился в этой воде и искал бы спасения, и вот меня подняли на корабль, и проходит день, второй, третий, что они не везут в госпиталь? Ну, уже все, я же уже на корабле. Я не думаю о том, что там, может быть, еще кто-то, его еще ищут. Еще эти спасатели, они в масштабе, может быть, несколько квадратных километров ищут и ищут, находят отдельных, может быть, даже умерших. Они собирают всех. Нам это порой непонятно. Не медлит Господь исполнением обетований, долготерпит нас. Вот, братья и сестры, в медлении заключена великая любовь Бога к человеку. Он еще ждет, говорит: ну еще подождем, ну еще не пойдем в лазы, не поплывем с этими спасенными, еще будем здесь плавать, может быть, кто-то еще откликнется. Есть такой интересный случай, когда вот... потерпел «Титаник» кораблекрушение, люди там находились в воде в охлаждении, они на грани находились к смерти, вот эти спасатели, трупы кругом, все, они плавают, ищут. И у одной женщины, она еще была живая, но она не могла кричать, у ней голос уже, но у ней был свисток, И она засвистела, и спасатели нашли ее по этому свистку. Не медлит, он ищет. Сегодня Господь ожидает. Он дает эти времена плодоносные, и он ожидает покаяния. Если, братья и сестры, мы могли сегодня видеть эту статистику, я сегодня хочу авторитетно сказать, каждый день на земле каются тысячи людей. Представьте за это медление, сколько людей наполнит вечную жизнь. Это милость Господа. Второе. Цель явления Христа за святыми – воссоединить души спасенных с новым телом. Вот, братья и сестры, лучше это место прочитать, когда мы открываем 15 главу первого послания к Коринфянам, мы читаем 42 стиха, или вернее, с 51-го. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Внимательно. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Мы это не представляем. Мы как-то это упускаем из виду. Вот, братья и сестры, мы сегодня верующие, и в момент нашего покаяния возрождается духовная часть человеческого естества. Возрождение происходит во внутреннем человеке, а наше тело остается прежнее. Оно не меняется. Поэтому часто после покаяния люди говорят: да ничего не изменилось, мысли мои порой те же, я порой вот делаю то же самое, потому что мы остаемся в греховном теле. Наше тело, оно не греховное. И Христос, апостол Павел сказал: плоть и кровь, вот то, что мы носим, Царствие Божие наследовать не может. Это наше временное жилище, это обитание. Кто-то скажет: а зачем же нам такая вот? Мы живем в греховном теле, которое каждый день искушает нас, оно влечет на какие-то нехорошие подвиги, влечет нас к грехам, и мы спотыкаемся, падаем, снова каемся. Ну зачем это нам надо? Друзья дорогие, таким путем Господь готовит жителей неба. Написано: побеждающий наследует все. И в этом смертном теле Он дал нам духа силы, небоязни, любви, целомудрия, чтобы побеждать искушение плоти. И это наша задача. Если мы не ведем борьбу со своим греховным телом, нам сегодня непонятно, почему так это необходимо для неба. Потому что Он хочет избрать себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Но мы должны бороться на этой земле. На этой земле. Вот когда мы читаем 8 главу послания к Римлянам, кажется, 23 стих, там написано, что наше тело, оно должно пережить возрождение, обновление, искупление тела нашего. Мы ожидаем этого момента, и это произойдет в день воскресения нашего. Вы посмотрите, как говорит Слово Божие. Наше тело преобразится, который Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Мы не можем это представить. Мы читаем в первой главе Откровения, когда Иоанн на Патмосе увидел Иисуса Христа в теле прославленном. написано, он упал как мертвый. И вот это место говорит, что мы при воскресении, когда получим новое тело, искупленное, оно будет подобно славному телу Господа Иисуса Христа. Фантазия даже не может это представить. Я не могу представить себя в таком виде, но так говорит Слово Господне. Павел говорит, сие говорим Словом Господним. Третье, переселить нас в небесные обители. Это очень дискуссионный вопрос. Помню, как-то ко мне пришла группа свидетелей Иеговы, там, в Казахстане. Они встретили на улице моих дочерей, начали их задевать, начали, ну, как обычно, они пристают. Они сказали, ты, вы, говорит, придите с папой нашим поговорить. И они через неделю пришли целой толпой. Я их завел в комнату, посадил, говорю, ну что, о чем будем беседовать? И начал им говорить, вы верите это? Верим. Вы верите в Иисуса? Верим. И так далее. Я спрашивал, говорил все. Они ждали, сидели, а потом говорят, а можно нам? Ну, конечно, задавайте. Они говорят, где вы будете жить потом, на небе или на земле? Я знал этот вопрос, это конек свидетеля Иеговы. Я им говорю, я знаю этот вопрос. Если я вам сейчас скажу, я буду жить на небе, то вы мне сразу процитируете место Священного Писания, которое записывает в Откровении, он соделал нас царями и священниками, и мы будем жить на земле. Вы сразу мне преподнесете это место, я говорю, на небе. Если я скажу, что я буду жить на земле, вы меня найдете другое место. Наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя Господа? Вы зададите вопрос. Братья и сестры, они всегда путают людей. Эти места имеют очень ясное обозначение. И тут не запутайся. И я им сказал, но я верю, что я буду жить на небе. На небе. Это мое чаяние, это мое стремление, это моя надежда. Братья и сестры, и Христос сказал, я приду в вас и возьму вас к себе, где я, чтобы вы были там, где я. Это обетование, и Он должен это исполнить. Когда это событие произойдет, это самый такой трепещущий вопрос, и я чувствую, что вы уже навострились. Вы знаете, люди всегда ищут времена и сроки. И ученики, помните, когда Христос сидел на горе Елеонской и показал на здание храма и сказал, что это все будет разрушено? Первый вопрос – когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Вот интересно, у человека всегда, когда это будет? Я наблюдаю, вот, братья и сестры, мне как пресвитеру в прошедшем приходилось много разбирать такие конфликтные ситуации. И когда сядешь с братом или сестрой, говорят, вот на тебя есть обиды. Вот говорят, ты вот так поступаешь. Кто сказал? Первый вопрос, кто сказал? Вот, братья и сестры, это наша горделивая природа. Она всегда сразу становится в оппозицию, в защиту. Кто сказал, чтобы ответить этому человеку? И мы допытываемся этого. Вот так и апостолы. Когда это будет? И какой признак? Вот тогда мы приготовим свои чемоданы, я образно говорю. Христос не ответил на их вопрос. Он сказал, берегитесь, чтобы кто не ввел вас в искушение, не прельстил, в обольщение, чтобы вы не попали. Он на это направил их внимание, направил, не направил на времена и сроки. Но я сегодня хочу сказать, существует три взгляда на вопрос, когда это будет, и на них дают три ответа. Первое. Христос придет за церковью до явления Антихриста. Это доминировало в братстве, там в СЕХБ, когда мы жили в бывшем Советском Союзе. Это базируется на учении, может, Ивана Вениаминовича Каргеля, на его толковании Откровения, что мы не увидим Антихриста, не увидим. Обоснование. Откровение 4.1, когда Христос явился Иоанну и показал вот славу небесную, Потом я сказал, иди, скажи церквам в Асии семи, и дал им послание семи церквям. Это третья глава на этом заканчивается. А в четвертой главе написано, увидел я отверстие неба и услышал голос, взойди сюда. Это мотивируется как восхищение церкви. Ну, первое понятие такое. Я сегодня не дискуссирую, не опровергаю, не одобряю. Я говорю, какие есть понятия. Второе обоснование – Откровение 3.10. «И так как ты сохранил терпение, то и я сохраню тебя в годину искушений, которая придет на всю вселенную, дабы испытать живущих на земле». Это обращение к ангелу Филадельфийской церкви. Обратите внимание, друзья дорогие, это обоснование. Третье. «Пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Это очень дискуссионное место. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, там где-то седьмой, здесь там целая вереница стихов. Что как бы кто-то сегодня удерживает на земле на этих вот основах, есть там и другие, базируются первое понятие. Второе понятие. Христос придет в середине семилетия. Почему семилетие? Даниилу были открыты вот последняя седьмина. Там, помните, 70 седьмин, 69 Христос будет предан смерти, а потом целое такое пространное время, время церкви, и последний договор или заключит последняя седьмина, это 70-е. И там написано, что будет гибель вот этого опустошителя. Друзья мои, седьмина последняя отдана Антихристу. Это его пребывание. Это 70-я седьмина делится пополам по 3,5 года. По 3,5 года. Первые 3,5 года, у меня нет сейчас времени это все подтверждать, Антихрист будет входить в доверие на земле. В это время будут проповедовать две маслины, два пророка. Будет сильное покаяние, особенно в Израиле. Это проповедь двух маслин. А потом написано, Антихрист восстанет, убьет двух пророков, и начнется террор над верующими, над теми, кто исповедует. 12 глава, он пошел вступить в брань с семенем жены, которая была спрятана в пустыню. И в 13 главе показано явление Антихриста. Друзья мои, великая скорбь, она четко обозначена 3,5 года, 1260 дней. Это, друзья дорогие, четко написано в Слове Божьем. Так вот, второе обоснование. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Это интригует, что это за последняя труба. Вот это произойдет событие восхищения церкви при последней трубе. Второе место Откровения 10.7. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Это второе место. Третье место. День тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Это второе понятие. Третье понятие. Христос придет в конце семилетия Антихриста. То есть церковь пройдет пору великой скорби, где она будет спрятана, будет переживать обоснование этого третьего. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. И в 13 главе здесь терпение и вера святых. Это когда явится Антихрист, когда он будет усиливать террор на земле. И там написано, тут терпение и вера святых. Кто такие святые? Братья, которые понимают о третьем вот периоде, они относят это к церкви. Второе или третье. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров земли». Это написано в 24 главе Матфея. Там идет все событие, как Христос появится на земле, как появится знамение, и восплачут все племена земные. Это явно видимый приход Иисуса Христа. И тогда, когда Он придет, пошлет ангелов и соберут избранных от четырех. Ну, братья относят это к верующим. И последнее, Откровение, 20 глава. Если вы помните, там написано, что когда произойдет, вот дьявол будет скован, а потом те, кто был, пострадал в великой скорби, они оживут и сядут на престолах судить. И там написано, это воскресение первое. Я недавно был в одном месте, братья говорил, я говорю, ну это ж слишком растяжимо, я пытался против, я не вполне согласен, то братья меня твердо утверждали, это воскресение первое и другого не будет. Я называю три мнения. Братья и сестры, вы, наверное, сидите и думаете, зачем Господь так нас путает? Почему Он четко нам не сказал, вот тогда я приду? Вот еще Антихрист не придет, и я приду. Почему Христос так не сказал? Или скажет, вот в середине, вот семилетия, когда закончат проповедь две маслины, я явлюсь за вами. Ну, тогда было понятно. Друзья мои дорогие, это наша цель знать времена и сроки. Это мы задаем эти вопросы. Это у нас это главные вопросы. Меня сегодня больше всего, наверное, интересует, когда это будет. Друзья, я вот так думаю, Господь знает наши мышления, что они порой суетные. Когда нам пресвитер говорит, что я посещу ваш дом, а я говорю, когда вы придете? Вот, говорю, в понедельник в 7 часов вечера. Я записал, что я делаю в понедельник в 7 часов вечера. Я чищу квартиру, я навожу порядок кругом, я кругом подметаю, пресвитер придет. И когда пресвитер заходит, говорит, ой, как у вас хорошо, как у вас чисто. У него складывается хорошее впечатление, хотя неделю у меня был полный беспорядок. Я привык жить в беспорядке, но к приходу пресвитера я... Это, братья и сестры, наше такое лицемерное явление. Это мы так поступаем. И вот когда мы хотим знать времена и сроки, Господи, уж к этому я приготовлюсь. Я со всеми примирюсь, я со всеми и все, и тогда буду сидеть и ждать. Ну, как говорят, на чемоданах. Друзья, ему не надо лицемерные следователи за ним. Он хочет, чтобы мы, ожидая Господа Иисуса Христа, были готовы. И Он нам не дает времена и сроки в первой главе Деяния апостолов. Этот вопрос задали апостолы, и Христос сказал, не ваше дело знать времена и сроки. Когда я читаю это место, у меня такая мысль где-то там под сознанием, Господи, зачем так грубо? Зачем так резко ты ответил? Не ваше дело знать времена. Это не ваше дело. Не лезь не в свое дело. Вроде я бы так сказал. И если бы это я сказал, вот братья мои, они бы обиделись. Они скажут, какой смелый. Но Христос так ответил. Он сегодня говорит, это не наше дело. Вот считать времена. Что же наше дело? Друзья, наше дело два. Вы примете силу. Когда сойдет на вас Дух Святой, вот этим заботьтесь. Вот это проверяйте, вы получили это. Дух Святой нашел, вы возрождены сегодня. Это главный вопрос. И вы будете мне свидетелями до края земли, чем и занималось христианство 2000 лет. Распространяло и спасало гибнущих людей. И самое главное, друзья дорогие, наше дело. Приготовь нужное для переселения. Это наше дело. И когда вот братья и сестры, обратите внимание, проходит 2000 лет, как Христос сказал, скоро приду, вот эти три понятия, разница 7 лет. Это совершенно несущественно. Если мы 2000 лет ожидаем, то разногласия в 7 годах лично моя позиция – это предать Господу. Я больше держусь второго понятия, но я не утвержден. Если меня кто-то утвердит в другом, я с радостью приму. Я как-то держусь второго понятия при последней трубе, седьмой трубе. Но это не фундаментально, это не важно. Главное, Господь, если я ошибусь вот не в первом, во втором, третьем, это не влияет на мое восхищение. Если я неправильно буду понимать, допустим, Христос придет в первом моменте, а я верю во второй, то когда Он придет в первый момент, Он не будет обращать внимания. Почему ты так понимал? Он будет обращать внимание, как я живу. Готов ли я к восхищению? Это главное. Поэтому Он говорит, приготовь нужное к восхищению. Я хочу сегодня, друзья, закончить это место священного, местом Священного Писания. Когда мы открываем Евангелие Марка, 13 глава, 32 стиха, «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Вы знаете, настолько фундаментально сказано, если ангелы не знают, то даже сказано, Сын не знает. Отец держит в своей власти. Он определит этот день. И мне домогаться туда даже некрасиво. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Вот как написано, не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Вот это основание для нас, чтобы не нашел нас спящими. Мы должны думать об этом. Мы не заснули, мы духовно не спим. Братья и сестры, это не говорит о том, что мы не стали верующими людьми. Мы можем остаться проповедниками, харистами, служителями. Мы все священники, но мы можем спать в ожидании этого. Мы как-то осуетились и забыли о том, что Он скоро придет. Христос говорит, не будьте спящими, бодрствуйте, ожидайте. Это наше назначение. Друзья мои, я дерзаю это сказать, это сегодня в Америке особенно заметно спячка. О подготовке у меня будет следующая тема. Друзья, задремали и уснули. Это состояние народа Божьего сегодня. И нам очень важно проверять свой сосуд, в каком я состоянии пред Богом, чтобы оказаться верным Ему. Да благословит нас Господь. Аминь. Мы помолимся.